Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Дэвид Герберт Лоуренс. Флейта Аарона. Глава первая. Голубой шар. На вечереющем небосклоне сияла яркая звезда. Легкий мороз сковал землю шероховатой корой и подернул литком лужи. Был канун Рождества. Война недавно кончилась, и во всем было разлито состояние покоя, в котором зловеще таились новые угрозы. Человек, с которым мы сейчас познакомимся, чувствовал опасную власть мрачных теней прошлого, носящихся в воздухе. Он думал о том, что сегодня после работы среди углекопов поднялись острые споры, которые легко могли привести к бурному столкновению. Аарон Сиссон в этот вечер возвращался домой последним, одиноко спускаясь вдоль черной полосы узкоколейки с холма, отделяющего шахты от рабочего поселка. Он запоздал, потому что должен был присутствовать на собрании шахтеров. Сиссон был секретарем Союза углекопов своего района. И сегодня ему пришлось выслушать кучу глупых споров, осевших в нем чувством унылого раздражения. Он перешагнул через изгородь, пересек поле, перебрался еще раз через загородку и очутился на улице, образованной двумя рядами шахтерских жилищ. На другом конце поселка стоял его собственный дом. Он сам выстроил его для своей семьи. Через калитку, проделанную в решетчатой ограде, Аарон вошел в сад, окружавший дом, и боковой дорожкой прошел прямо к заднему крыльцу. — Отец! Вот идет отец! — послышался возбужденный детский голос, и две девочки в белых передничках, выбежав из дому, бросились к нему. — Отец, приладь нам елку, чтобы она стояла! — кричали они, перебивая друг друга. — У нас есть елка! — А можно мне сначала пообедать? — ласково ответил Аарон. «Устрой сейчас, устрой сейчас! Нам принес ее Фред Альтон!» «Где же она?» Девочки вытащили из темного угла синей на свет, падавший через открытую дверь кухни, клочковатое, растрепанное деревцо. «Смотри, какая красивая елка!» — воскликнула Миллисент. «Да, очень хорошенькая!» — подтвердила Марджери. «Не дурна!» Радуясь удовольствию детей, сказал отец, перешагнув через елку и, войдя в кухню, стал снимать пальто. «Устрой сейчас нам елочку, сейчас, папочка!» — приставали дети. «Сделай это до обеда. Обед так долго ждал тебя, что может подождать еще немного», — послышался скрипучий женский голос из залитой светом комнаты. Аарон Сиссон снял фуражку, куртку и жилет. В одной рубашке с непокрытой головой он опять вышел на мороз и печально поглядел на хилое деревце. «Куда же воткнуть вам ее?» — спросил он, нехотя взяв елку за верхушку. Холод пробирал его. Он пошел по дорожке вглубь сада и стал разбираться среди вещей, нагроможденных под навесом за садовой оградой. Отыскал подходящий ящик, взял заступ и опять прошел в свой любовно разделанный сад, теперь обнаженный дыханием зимы. Девочки побежали к нему навстречу. Елка и ящик лежали на мерзлой земле. «Держи елку прямо», — сказал отец, обращаясь к Миллисент и начиная пристраивать деревце в ящик. Девочка молча стояла, придерживая елку за толстый сук, пока отец насыпал землю в ящик вокруг ствола. Когда земли оказалось достаточно, ее утрамбовали общими силами, и Аарон пошел за тачкой. Девочки радостно прыгали вокруг елки, пока отец подвез тачку и остановился с нею возле ящика. Когда он поднимал елку, они заботливо отводили ветви, коловшие ему лицо. — Очень тяжело, — спросила Миллисент. — Порядочно, — ответил он напряженным голосом. Затем процессия двинулась. Скрипящая тачка, колыхающиеся и вздрагивающие на ней деревце и отец с двумя дочерьми, которые старались помочь ему вести тяжелую тачку. подъехали к дому, оставив за собой на земле след тачечного колеса. Остановившись у двери, Аарон посмотрел на ящик. «Куда вам его поставить?» — спросил он дочерей. «Внеси пока елку в сени!» — крикнула через дверь жена. «Лучше сразу поставить ее на место. Мне не очень улыбается лишний раз таскать такую тяжесть».
«Отец, поставь ее на пол возле буфета», — попросила Мелисент.
«В таком случае постелите на пол бумагу», — потребовала мать.
Дети вбежали в дом, а Аарон остался на дворе, недоуменно поводя озябшими плечами. В открытую дверь видна была часть комнаты с блестящим линолеумом на полу и кусок буфета из темного полированного дерева, на котором стоял горшок с геранью. Кряхтя от усилия, Сиссон поднял ящик с тачки и внес его в дом. Еловые ветви кололи и царапали ему лицо и руки. Жена внимательно и враждебно посмотрела на него, когда он, пошатываясь от тяжести ноши, прошел мимо нее. «Смотри, сколько грязи ты притащил на ногах!» — сказала она. С легким стуком он опустил ящик на пол поверх разосланной газеты. Несколько комьев земли вытряхнулось из ящика. «Подмети это, чтобы мать не заметила», — сказал он Мелисент. Тихий шелест ветвей, который уловил его ухо, странно поразил его в этой обстановке. Яркий, ровный белый свет от электрической лампы под потолком проникал во все углы комнаты, служившие кухней и столовой. В этом свете все предметы приобретали резкие и жесткие очертания. На открытом очаге горел огонь высоким ярким пламенем. Все было тщательно прибрано и сверкало чистотой. Грудной младенец тихо ворковал в углу, лежа на крохотной плетеной кроватке. Мать, тонкая, красивая, темноволосая женщина, сидела, дошивая детское платьице. Она встала, отложила шитье и принялась доставать мужу обед. «Ты опять очень запоздал сегодня», — сказала она. «Да», — коротко ответил он из глубины кухни, где мыл руки. Он сел за стол все так же в одной рубашке. На вид ему можно было дать около 32 лет. Это был мужчина крепкого сложения с открытым приветливым лицом. Он продолжал молчать, о чем-то думая. Жена опять взялась за шитье. Она настороженно следила за мужем, который, очевидно, не замечал ее, погрузившись в свои мысли. «О чем сегодня говорили на собрании?» — нарушила она, наконец, напряженное молчание. «О прибавках». «Что же вы решили?» «Потребовать увеличения заработка и начать стачку, если администрация не даст нам удовлетворительного ответа». Он коротко засмеялся и продолжал есть. Обе девочки сидели на полу на корточках возле елки. Перед ними стояла деревянная коробка, из которой они доставали склеенные из газетной бумаги пакетики и раскладывали их вокруг себя на полу. «А что же решили насчет Артура Фрира? Хотят ли они его выбирать?» Едва заметная улыбка скривила губы Аарона при этом вопросе жены. «Не знаю, хотят ли. Некоторые хотят, но неизвестно, составляют ли они большинство». Она гневно посмотрела на мужа. «Большинство? Я покажу им большинство. Они хотят отделаться от тебя, сделать из тебя дурака, а ты готов отдать им себя с руками и ногами. Никаким другим людям, даже своим близким, никакому делу ты не отдавался так, как этому. И было бы из-за чего. А то кучка невежественных дураков хотят, чтобы союзную работу у них вел такой же дурак, как они сами, потому что это им удобнее. Если бы ты больше заботился о жене и детях, этого бы не случилось. Но тебе ни до чего нет дела, кроме твоих дурацких шахтеров, которые сами не знают, чего хотят, и интересуются только увеличением заработка. Эгоизм и невежество — вот все, что у них за душой. Ты же предпочитаешь эгоизм без невежества, не так ли?» Иронически перебил ее Аарон. «Образованный человек во всяком случае лучше невежды.
но я желала бы увидеть хоть одного мужчину, который думал бы о других. Вы все эгоисты и притворщики».
Краска гнева залила ее лицо, и рука, державшая иголку, задрожала от негодования. Муж глядел на нее отсутствующим взглядом, не слыша и не слушая ее. Он быстро допил стакан чаю, вытер рукой усы и откинулся на стуле, рассеянно следя за играющими детьми. Девочки раскладывали бумажные мешочки по полу, и, кончив это занятие, Мелисент сказала: «Я первая открою мешочек, а ты за мной. Я возьму вот этот». Она развернула газетную бумагу и достала из нее елочное украшение — стеклянный шарик, похожий на серебряную сливку, и вставленный в ярко-розовое бумажное кружево.
«Ах!» — восторженно закричали девочки. «Как красиво!»
Они осторожно передавали из рук в руки хрупкий стеклянный шарик, казавшийся им чудесной драгоценностью, и наслаждались его обладанием. Это было целое сокровище. Отец грустно отвел от них глаза. Младшая сестренка медлила, не решаясь произвести выбор среди оставшихся мешочков.
«Да ну уже!» — торопила ее Мелисент. «Бери какой-нибудь! Не все ли равно какой, только поскорее!» Тут голос ее зазвучал интонациями матери. «Вот как надо открывать их! Дай я тебе помогу!»
Но Марджори хотела быть самостоятельной.
«Пусти, пожалуйста, не мешай!» — надула она губки.
Однако Мелисент не уступала и тянула бумажный мешочек к себе. Тем не менее Марджори удалось вытащить из него укрытое сокровище — серебристый колокольчик, сделанный из тончайшего, легкого, как воздух, стекла.
«Колокольчик!» — звонким голосом протянула Мелисент, всплеснув в восторге руками. «Какая прелесть! Он будет мой! Мой! Не разбей его, Марджори! Смотри, не урони!»
Марджори потряхивала колокольчик возле уха. Но он был нем, не звенел.
«Ты разобьешь его! Вижу, что разобьешь!» — не унималась старшая. «Отдай его мне!» — кричала она, стараясь отнять хрупкую игрушку у отбивавшейся и жалобно пищавшей Марджори.
«Оставь сестру в покое», — сказал отец. Мелисент обиженно подчинилась, но голосок ее продолжал протестовать.
«Она его разобьет! Непременно разобьет! Пусть лучше мне отдаст!»
«Тебе достанется другой», — утешала ее мать. Тогда девочка принялась поспешно вскрывать другой пакетик.
«Мама, мама, смотри, какой павлин, зеленый павлин, он будет мой!»
Она бережно вынула из бумаги птицу, вылитую из зеленой блестящей массы с пестрым хвостом.
«Как он мне нравится, он будет мой!»
«Смотри, не оторви кольца», — сказала мать, — «жалко будет, такой прекрасный павлин». В это время Марджори достала из очередного мешочка позолоченное яблоко.
«Счастливица!» — с завистью вскрикнула Мелисент, мгновенно охваченная страстью обладания тем, что досталось не ей и уже остывшая к своему павлину.
Глаза ее быстро перебежали к оставшимся мешочкам. Она взяла один из них.
«Что-то окажется в этом пакетике!» — умышленно громко кричала она, чтобы привлечь внимание взрослых. «Посмотрим-ка, что тут!» — продолжала она тараторить, развертывая бумагу. «Ах, какая красота! Что это такое?»
Дрожа от возбуждения и восторга, она освобождала содержимое мешочка. Марджори впилась в нее глазами.
«Голубой шар!» — радостно закричала она. «Мелисент достался голубой шар!»
Действительно, в сложенных горстях обеих рук Мелисент осторожно держала сплошной стеклянный шар, отливавший яркой голубизной. Она вскочила и подбежала к отцу.
«Ведь это был твой шар, правда, папа?»
«Да».
«Он был твой, когда ты был маленьким, а теперь он мой, потому что я маленькая».
«Да», — с неохотой повторила Арон.
«Как это он до сих пор не разбился?»
На этот раз отец ничего не ответил.
«Он может разбиться? Ты можешь разбить его, отец?»
— настаивала девочка.
— Ударь молотком, тогда разобьешь.